Здравствуйте, я рядовой Федоров, Максим. Хочу задать вам вопрос. А сколько дней длится Петровский пост?
Петровский пост зависит от того, когда была Пасха. Соответственно, все остальные праздники, Вознесения и Пятидесятница, сдвигаются согласно вот этому самому главному нашему церковному празднику Пасхи. Пасха высчитывается по лунному по календарю, который не совпадает с солнечным, поэтому каждый год немножечко по-разному. И так Петровский пост может от 10 до 40 дней длиться. Вот, он начинается через неделю после Пятидесятницы и всегда заканчивается в Петров день первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля по новому стилю.
Здравствуйте, я рядовой Лобанов, и у меня есть вопрос. Сколько раз можно венчаться в церкви?
Ну, тут нужно вспомнить, как Христос ответил на этот вопрос Аддукеям, ну, на подобный вопрос. Он сказал, что Бог создал человека, мужчину, женщину, вот, и они пребывают вместе даже в вечности, то есть одного целого человека. В христианстве предполагают, ну, только один нормальный, естественный, единственный брак. Хотя церковное право предполагает три раза венчаться, но это есть некоторое послабление, но не по причине похоти человеческой, да, а если есть какие-то действительно объективные причины. Ну, там, супруга, если умерла, или супруг, один супруга, или еще по каким-то причинам. В социальной концепции церкви говорится, Русской Православной Церкви говорится о причинах развода, и когда такое несчастье случается, то по уже благословению правящей архиереи может священник повенчать второй раз. Третий раз это уже, ну, крайне редко это бывает. Вот. Ну и все-таки венчание, оно совершается в церкви для того, чтобы соединить человека, именно для того, чтобы эта новая семья, которая является малой церковью, жила для спасения души, для того, чтобы научиться исполнять, ну, в первую очередь, главную заповедь – любви, любви Богу и ближнему, а не как неисполнение каких-то таких желаний плотских. Поэтому, хоть и есть оговорки, послабления в церковном праве, нужно помнить самое главное, что нам заповедал Бог, какими, вернее, Он нас изначально создал, мужчину и женщину создал. Нас для того, чтобы вот эти два человека стали одной плотью и пребывали в вечной жизни вместе.
С точки зрения церковного права не больше трех раз. Ну и тут нужно различать, опять же, как говорит церковное право, что можно считать браком. Да. По церковному праву браком признается именно священное действие. Не сам союз мужчины и женщины, зарегистрированный актом гражданского состояния, совместно ведущих хозяйство, как говорится в Семейном кодексе Российской Федерации, а именно священное действие, именно само таинство венчания. Вот оно не более трех раз. И то тоже церковное право имеет много оговорок и в этом смысле, потому что, например, венчание у раскольников не является таинством и не может считаться таковым венчанием, и так далее, и так далее. И много таких особых тонкостей возникает в церковном праве, которые, естественно, основаны на Священном Писании, на учениях святых отцов, на постановлениях соборов, что это не просто так человеческие измышления какие-то, что человек взял, придумал или скопировал. Вот у нас, у соседей в Молдавии вот так вот, и мы давайте так же сделаем. Нет, конечно же. Все в церкви устроено по чину и по некому благообразию. Не может быть никакого безобразия. Все строго. Не более трех раз, и именно священное действие в правильной такой именно в Русской Православной Церкви, каноничные они, во всяких там раскольничьих, во всяких псевдоправославных сектах и так далее. То есть они не могут быть таинствами.
Здравствуйте, я Рейда Двойбушков. Хочу задать вопрос. Сколько раз в день нужно молиться?
Вообще есть заповедь. Непрестанно молитесь. И это заповедь. То есть мы должны постоянно жить и помнить про Бога. Что Господь видит нас, слышит нас, слышит не только наши слова, но и даже наши мысли. Но если вопрос поставить, сколько раз в день выполнять какое-то молитвенное правило, для этого есть некие такие канонники, в которых все службы расписаны. Начиная с утра, по часам, по вечеру, по утру и так далее. То есть на каждое время есть определенное такое чинопоследование, как нужно молиться, если мы говорим о некой такой церковной молитве. Но если мы говорим про обычный такой бытовой смысл этого вопроса, то есть не каноник, есть так называемая молитва слов. Есть то же самое, практически то же самое, но только для мирянина, можно так сказать. Там написано утреннее и вечернее правило. Это вот как некие такие рамки. Проснулся, помолился. Перед сном ложишься спать, помолись, чтобы не был одр сей мне и так далее, осеняя крестным знаменем свое ложе, на котором ты собираешься спать. Тоже такие вечерние молитвы. Ну и между ними, перед едой, после еды, перед какой-то работой, собираешься там какую-то табуретку сделать, обратился к Богу, благословился, чтобы себе что-нибудь не отрубить, не отрезать, чтобы все было хорошо прошло.
Молитва – это есть предстояние человека перед Богом для возвышения ума к Богу. Вот в этом молитвенном состоянии человеку всегда нужно пребывать. Собственно, это нормальное состояние ума и сердца человека, когда он осознает себя перед Богом. Бог всегда есть везде. А вот мы об этом забываем и не осознаем, и кажется нам, что его и нет вовсе, когда человек особенно грешит, не думает о Боге. Если бы он явно представлял себя перед Богом, понимал, что вот сейчас в этот момент меня видит Бог, вряд ли бы тянуло ко греху. Поэтому молитвенное состояние ума и сердца, оно должно быть всегда. В этом состоянии мы и будем жить в вечности, в присутствии Божьем, всегда, когда будет Бог всяческое во всем. Но чтобы достичь этого состояния, есть молитвословие или молитвенное правило, то есть некоторые чинопоследования, молитвы или еще что-то, с помощью которых мы научаемся пребывать в этом состоянии. Христианская традиция современная полагает начало дня с молитвы, то есть встал, умылся, привел себя в порядок, и первое, что нужно сделать, помолиться, попросить Божие благословение на предстоящий день. А вечером перед сном поблагодарить Бога за прожитый день и, соответственно, попросить благословения на ночь, исповедать грехи и так далее. Вот этот минимум, который нужно научиться для начала исполнять, хотя в том же молитвословии, где написаны вот эти утренние и вечерние правила, очень множество всевозможных других молитв. При любом деле, начинании какого-то дела или по окончании дела, перед кушением пищи, после и так далее, и так далее.
Здравствуйте, я рядовой Суворов. У меня такой вопрос. Кого исповедуются священники?
Конечно же, исповедуются у таких же священников, как он сам. Ну, обычно в епархиях сейчас назначаются духовники, есть епархиальные духовники, может быть, у каждого свой духовник, конечно же, чаще так бывает, что где-то уже будучи еще мирянином, был батюшка-духовник, который делал представление этого кандидата в священники, вот, и он, собственно, и остается духовником на всю жизнь, у него и исповедуется. Ну, люди могут умирать, могут этот священник переехать, поэтому назначаются Вот, епархии, духовник. Вот есть в монастыре свой духовник, в монастырях и так далее. То есть способы разные, вот, как можно, ну, исповедоваться также, опять же, друг у друга. Так же, как и миряне, лучше, конечно, иметь одного постоянного духовника, чтобы он знал полностью жизнь человека, мог правильно оценить, посоветовать что-то и так далее. Ну, в более сложных, тяжелых каких-то ситуациях исповедуется правящему архиерею. Вот, конечно, владыка всегда загружен, он не сможет всех исповедовать так вот регулярно, вот, но в каких-то таких особых случаях всегда можно подойти к нашему самому владыке, вот, и рассказать вот, о своих каких-то сложностях.
Здравствуйте, я рядовой Арсеньев. У меня такой вопрос. Как выбрать духовника?
Вот одного духовника также спросили. Духовника, одного уже прославленного святого. Почему сегодня не найти духовника, трудно его найти? Так он так ответил, что нету послушников. Отсюда и трудно найти духовника. Нужно вначале себя сделать таким смиренным, послушным. Во всяком случае, выработать в себе внутри стремление к смирению, к терпению и так далее, чтобы быть готовым принять того человека, который именно тебе нужен, тебе полезен, который может быть твоим духовником. Потому что почастую выходит так, что люди бегают от одного священнослужителя к другому. У этого борода короткая, у этого усы не так торчат, от этого пахнет, этот грубо говорит, этот слишком мягко говорит и так далее. И так человек всю жизнь бегает от одного священника к другому, и удобно так, и приходит уже страшно свои грехи юности, когда все страсти в человеке кипели, уже священник не слышит, а уже только что-то такие мягкие, какие-то обтекаемые, какие-то уже чуть ли не помыслы свои исповедуют, и каждый раз выглядит, как будто такой святой, а священники все плохие вокруг так выходят. А на самом деле, как святые отцы говорят, от которого тебе неприятен, от которого тебе хочется бежать, значит, он тебе и нужен. Потому что именно он тебя и будет вести ко смирению. Потому что значит, именно тебе, именно такое обращение к тебе и полезно. Вот именно в том духовном состоянии. Вот опять же, святых отцов просто почитать нужно. Это очень такое полезное чтение в кругу семьи, жития святых. Часто в житиях святых звучит такой вопрос, как выбрать духовника, и как находили святые своего духовника, правильнее говорить, духовного наставника, помощника, некого такого педагога, детоводителя, который ведет за ручку буквально человека к Богу, как вот отец ведет своего ребенка. Назвал еще Авва, учитель и так далее, духовников своих. Духовный наставник. Вот почитайте святых отцов, посмотрите, наберитесь этого опыта. Таких просто одного такого стандартного какого-то образа, как найти себе духовника, такого нет. Каждый как-то находит по-своему. Каждого человека Господь как-то умудряет, как найти этого человека. Но бегать от одного к другому или менять на какие-то географические удобства, что вот, мне вот удобно вот к этому батюшке, и потому что он близко живет. А потом батюшка взял, переехал, все. А вот если бы родной отец куда-нибудь взял бы и уехал куда-нибудь? Как так можно? Взял, бросил. Стал себе искать другого духовника. Ближе, потому что тот уехал. Это неправильно. Если ты называл его духовным отцом, если бы ты просто ходил и исповедовался к нему, ничего страшного. А если ты прямо так заявил, что это мой духовник и так далее, а потом так поступил, духовный ли ты чадо? Уже вопрос не в том, духовный отец он или нет, наставник он твой или нет, ты чадо или нет. Вот поэтому и говорили, что почему духовников нет, потому что нет послушников. Нужно самому вначале послушником быть, а потом Господь пошлет и наставника.